бородатого времени суток, дорогие друзья. 57-й выпуск The Big Bird Theory, самого регулярного научного аудиошоу в Рунете. И сегодня у меня будет необычный выпуск, поскольку, ну, я знаю, вы это любите, я это люблю, когда ко мне приходят интересные гости, и мы можем как-то устроить небольшой диалог, а не когда я только сам с собой разговариваю. Поэтому ко мне сегодня пришел замечательный человек, его зовут Паша. Он представляет проект Альфа Центавра, который в основном занимается переводами видео о науке и космосе, поэтому мне этот проект очень близок, и сегодня мы, во-первых, обсудим, как обычно у нас бывает, новости науки и космоса, а также немножечко углубимся вот в мир вот этого образовательного видео, в переводы, как это делается, так что вот как-то так. Привет, Паша.
Привет, привет.
Расскажи в двух словах о себе, как ты вообще попал в эту космотусовку, что тебя привело и чем ты в данный момент занимаешься?
Ну, смотри, попал я в эту тусовку. На самом деле тусовкой это не назовешь, потому что не так много людей, которые этим занимаются. 3 года
Но
назад...
Но я хочу верить.
Да, конечно, хочется верить и хочется, чтобы побольше людей было, но пока не так все, к сожалению. Попал я 3 года назад туда, когда для своих родственников перевел видео из замечательной серии The Second Series. На самом деле даже не перевел, а просто озвучил. Мне очень понравилась вдохновляющая серия видеороликов, где фразы известного астрофизика Карла Сагана под красивый видеоряд, вдохновляющие ролики, в общем, которые пользователь такой Рейд Говер на YouTube запилил. Мне она очень понравилась, я хотел показать своим родственникам, которые не знают языка, поэтому специально для них озвучил, выложил на YouTube, увидел, что люди это смотрят посторонние, не только мои родственники, и решил продолжать этим дальше заниматься. А так как космос был интересен лично мне, вот основная тематика стала космос со временем. Хотя вначале больше общие какие-то научные видео были, но потом перешли к космосу. Так что вот так 3 года потихоньку. Команда из нескольких человек у меня есть постоянно, такая небольшая текучка кадров. Люди меняются, кто-то приходит, кто-то уходит, но в целом костяк держится, и очень приятно, что люди этим занимаются в течение такого продолжительного времени. Вот как-то так, переводим, озвучиваем.
Я понял. Ну смотри, про твой проект мы еще поговорим чуть позже, то сегодня будет нашей, так сказать, основной темой, как я это называю. Но давай еще один момент. Я так понимаю, что ты учился, как и я, собственно, на физика, да? И у тебя, соответственно, твое образование в какой-то степени подтолкнуло тебя вообще к этой стезе. Насколько большую роль сыграла вот эта вот тяга к науке и вообще знания, которые ты получил в университете, а ты в КПИ же учился?
Учился в КПИ... Ты ошибся, я учился, с физикой не особо связано было мое направление, информационная безопасность у меня была, физтех.
А мне казалось, ты на физтехе.
Да, физтех,
ну, вот,
но
я, собственно,
да, направление у нас информационная безопасность, там как-то в телекоммуникационных системах, как-то так. У нас была физика, но она была на уровне школьной физики, может, чуть пошире курс. И на самом деле университет научил меня интересоваться чем-то новым, но вот по конкретно этому направлению мало чего я получил. Так что здесь скорее заслуга, не знаю, может даже моих родителей, которые мне прививали интерес к чему-то новому с детства.
Угу. То есть в данном случае космос — это просто такая интересная тема, которой хочется узнавать. Ну и я часто ратую за то, что нужно, конечно же, больше людей, чтобы привлекать к этой теме. Ну, просто интересно, потому что вот я знаю, что нас слушают не только, скажем так, технари. И как люди попадают в эту тематику космическую, которые, скажем так, напрямую в своем образовании с этим не связаны. Или же как-то вообще вот, знаешь, есть, бывает в жизни вот мало пересечений с каким-то вот космосом. Но, тем не менее, люди интересуются. Поэтому я вот... спрашивал тебя по поводу того, как же вот не уча это непосредственно в университете привлечь себя к космической теме. Вот как у тебя это получилось? Или ты просто смотрел видео, понравилось одно за другое, зацепилось и так далее?
Ну, не совсем. У меня не с видео, у меня скорее с книг это все началось. Я в детстве любил очень фантастику и о космосе в том числе. Так что здесь скорее книги повлияли. А потом, конечно... научные телепередачи, телесериалы какие-то именно в научном ключе, на Discovery, на National Geographic, Вот смотрел, ну, в первую очередь, космос должен впечатлить визуально, мне кажется. Он этим должен заинтересовать человека. И дальше уже, когда начинаешь искать, когда читать, там масштабы тебя поражают. Вот потихоньку оно тебя подталкивает дальше что-то новое изучать. Так что в моем случае это были книги и потом красивые виды и перспективы межзвездных перелетов, наверное, как-то так.
Я понял. Ну ладно, давай отставим с тобой тогда эту немножко философскую часть, перейдем к информационной составляющей нашего выпуска, к новостям. И первая новость, она про зонд Акацуки, о котором я в теории Большой Бороды уже рассказывал. Это, если вдруг кто не помнит, это зонд, который запустили японцы к Венере, и он потерпел множество проблем, в частности, у него отказал основной двигатель, и уже на маневровых двигателях смогли вывести его на орбиту Венеры. Она на данный момент не идеальна. Проблема в том, что орбита получилась довольно вытянутой, и поэтому вот это самое окно, в котором могут работать инструменты Акацуки, когда камеры могут фотографировать, там, спектрометры и так далее, оно получилось крайне маленькое, поэтому данных собирается гораздо меньше, но в любом случае это лучше, чем ничего. И первые данные, которые вот он передал, оказалось, в них такая небольшая аномалия. Обнаружились такие облака на Венере, которые, во-первых, имеют довольно странную форму, а во-вторых, их основная особенность заключается в том, что они движутся не вместе с атмосферой, а вместе с поверхностью Венеры. И вообще атмосфера, плотная атмосфера Венеры, такая загадка на данный момент, потому что мы не можем видеть поверхность через нее достаточно хорошо. Все зонды, которые мы можем туда посылать, именно на поверхность, они в силу того, что там очень агрессивная среда, они работают крайне недолго, и, соответственно, получить достаточное количество данных у нас возможности нет. И вот это взаимодействие на самых низких слоях атмосферы поверхности и облаков будет довольно интересной штукой. В частности, почему Венера интересна, на самом деле, у нас был выпуск теории Большой Бороды целый, который посвящен колонизации Венеры и возможности колонизации, потому что сейчас об этом почти никто не говорит, но на самом деле тема эта довольно важная, и колонизация Венеры получается существенно проще с точки зрения технической для человека, чем та же колонизация Марса, которой, в частности, благодаря Илону Маску все постоянно говорят, и это такая тема, которая, знаете, вот все спроси, у кого не спроси, какой следующий шаг человечества в космосе, это будет высадка на Марс. Но на самом деле на Венеру, во-первых, долететь быстрее, во-вторых, там гравитационные условия могут быть приятнее для человека, ближе к земным, ну и атмосфера там плотнее, если в верхних слоях вот этот самый облачный город развернуть, будет, по крайней мере, не сложнее, чем на Марсе. Но в любом случае я оставлю ссылку, если вдруг кто не слушал этот выпуск, так что вы сможете в шоу-нотах перейти по ней. В контексте вообще вот этого зонда Акацуки и том, как он добрался до, все-таки до своего места назначения, хочется вспомнить о зонде Хитоми, который, не зонде, телескопе Хитоми, который недавно, к сожалению, видимо, окончательно утратил возможность функционировать. Напомню, что недавно он вышел из строя, там он уронил себя с орбиты, потом были обнаружены куча обломков, и вот Паша в данном случае больше меня может по этому поводу рассказать, потому что он знает о причинах, которых я, к сожалению, упустил. Так что вот расскажи, что же все-таки случилось с Хитоми, и есть ли еще какие-то шансы, или все-таки все?
Ну, смотри, по Хитоми могу сказать, что какая-то проблема произошла с датчиками, которые отслеживали положение телеметрии аппарата. То есть ему в какой-то момент просто показалось, что он вращается, и с помощью каких-то двигателей, которые на нем для коррекции орбиты, ему придали вращение, вернее, он сам себе придал боковое вращение и начал раскручиваться в противоположную сторону от той, в которую ему казалось он крутится. В результате он вот так постепенно раскручивался все сильнее и в конце концов начал просто разваливаться и сошел с орбиты своей. Так что проблема на самом деле заключалась в датчиках. Вот такая участь этого аппарата.
На самом деле, потеря Хитоми — это реально трагедия, по сути, для астрономии, поскольку это очень важный инструмент, и в него вложено было как средств, так и времени очень много, и на него были большие виды у астрономов, но, к сожалению, и такое случается. Меня в этом случае немножко, кстати, удивляет, что он же находится на земной орбите, это не какой-нибудь Кеплер, который вот входил в режим, как он назывался, emergency mode. Ну, в общем, Кеплерский.
Экстренный режим, да.
Да-да-да. Ну, в общем, там была проблема в том, что он ему рассказать об этом было центру управления сложно. В данном случае Хитоми недалеко, и как-то сообщить о том, что ай, у меня вращение, я начинаю, короче, какие-то маневры совершать. Мне кажется, это немножко странно, что они не заметили это вовремя, поскольку долгое время после того, как обнаруживаешь, что вокруг него летают обломки, и он вообще сошел с орбиты, долгое время не могли понять, что же произошло. То есть он как-то не передавал сигналы вовремя или как?
Ну, здесь на самом деле, знаешь, многое зависит от того, сколько решений изначально аппарату разрешили принимать самостоятельно. То есть насколько человек контролирует вот этот процесс. Потому что у всех аппаратов это по-разному.
Ну, я имею в виду, что он передавал телеметрию, в любом случае мог какой-то алерт поставить. То есть он мог работать при этом на автопилоте, но сообщить о том, что что-то не так на Землю, чтобы в центре управления, где должны, по идее, дежурить чуть ли не круглосуточно, я так подозреваю, что так и есть.
Ну да.
Но увидеть что-то и хотя бы быстро понять, что происходит. А ведь в первые там дни и недели все хлопали глазами и говорили: мы не знаем, что произошло. Может, взорвался, а может, кусок мусора в него ударился, а может, еще что-нибудь.
Ну да, тут ты прав, в принципе, так что согласен.
В общем, да, очень, конечно, жалко, что так произошло, но мы видим, что японцы умеют не сдаваться, и даже, в принципе, неисправные аппараты могут как-то довести до ума. И, не знаю, может, что-нибудь с Хитоми придумают тоже, не знаю, например, как-нибудь, конечно, пристыковаться к ним будет трудно, для того, чтобы хотя бы инструменты сохранить. Может, что-то получится в этом плане. Но это уже будут, я думаю, разрабатывать долгие месяцы спасательные операции, если это вообще будет рентабельно, потому что вполне может быть, что дешевле построить новый, чем...
Да, скорее всего, новый дешевле обойдется, чем попытки спасать этот.
Да. Ладно, давай тогда переходим к следующей новости. Она напрямую связана с открытием гравитационных волн, которое произошло не так давно, в принципе.
То есть, да.
По меркам физики это совсем недавно. И новость заключается в следующем, что, возможно, вот это вот столкновение сопровождалось выбросом света. То есть, напомню, что на данный момент, насколько мы это себе понимаем, гравитационные волны получились... которые мы увидели, они так-то получаются все время. Но вот те самые, которые мы засекли, они получились вследствие того, что две большие довольно черные дыры схлопнулись в одну еще большую черную дыру, и в это время выбросилось определенное количество гравитационных волн. Но, возможно, это не единственное энергетическое событие, которое сопровождало данный процесс. И у нас есть вероятность, что электромагнитное излучение, которое мы засекли здесь, которое длилось там крайне-крайне короткое время, что, по-моему, порядка секунды, но пришло оно именно из той же точки, из той области, в которой мы смогли локализовать вот эти вот столкновения черных дыр. И, в общем, сам факт, что столкновение черных дыр может излучать свет. Вот что ты думаешь по этому поводу? Как это вообще может повлиять на дальнейшее развитие наблюдательной астрономии, скажем так?
Ну, вообще черные дыры — это же такая область астрономии, которая совсем сейчас неизведана, и только предположение на самом деле на этом все строится. Но раз смогли засечь, во-первых, гравитационные волны, значит, это круто. Это подтверждение теории, и это всегда хорошо. А вот со вспышкой света, ну, я бы подождал еще подтверждений каких-то последующих. Вот когда, допустим, засекут следующую гравитационную волну, и после этого уже будут знать, откуда ловить эту вспышку возможную. Вот если там они то же самое смогут проделать, то, конечно же, это будет очень здорово. И, ну, конечно, это не перевернет там физику, ничего нового толком нам не даст, но мы больше узнаем о черных дырах, хотя бы немножко больше. Это, ну, всегда хорошо.
Да, в принципе, весь смысл того, что мы подтвердили существование гравитационных волн, заключается в том, что теперь мы о них точно знаем, значит, теперь на их исследования могут выделять деньги, строить больше этих детекторов, а в планах их несколько. В частности, есть такая штука, которая называется телескоп Эйнштейна, и это вот похожая штука на Лайго, только вместо двух вот этих рук с лазерами в нем будут три. Соответственно, он сможет лучше позиционировать источники, ну и расположение нескольких детекторов по планете позволит нам лучше триангулировать и, соответственно, отмечать вот ту точку, где происходят события, вызывающие гравитационные волны, а, соответственно, мы сможем понимать, с каких телескопов, то есть какие телескопы смотрели вот в момент события в электромагнитном спектре за этой областью неба, и, соответственно, как-то проводить, ну, накладывать данные друг на друга и смотреть, есть ли сигналы вот в электромагнитном спектре, которые сопутствуют событиям, которые вызывают гравитационные волны. То есть, по сути, у нас получается еще одно такое поле зрения, поле видения, если угодно. Поэтому, конечно, это очень, очень интересно, и, возможно, мы действительно больше узнаем о черных дырах и, в принципе, о Вселенной в целом. Но Вселенная о Вселенной, а у нас, возможно, решилась одна из... Ну, не решилась, а совершен был шаг в направлении решения одной из проблем, в частности, там, колонизации Марса, лунной базы и так далее. Китайские ученые запустили в космос спутник, на котором хранилось определенное количество оплодотворенных яйцеклеток мышиных. И они смотрели за тем, смогут ли эмбрионы развиваться в условиях микрогравитации. И, сюрприз-сюрприз, впервые они смогли это сделать. Это значит, что при достаточной степени защиты от радиации есть непосредственно микрогравитация, условия микрогравитации не влияют на развитие эмбрионов. Значит, как бы понятные выводы делать пока что рано. Но есть вероятность того, что, возможно, например, люди смогут размножаться в космосе, если у нас, например, будет полет куда-нибудь далеко, и там нужно будет много-много лет лететь. Естественно, размножение для колонии — это такой важный момент. И до сегодняшнего дня мы наверняка не знали, возможно ли вообще это в условиях микрогравитации или нет. То есть основная эта проблема в чем? Помимо того, что, естественно, большие дозы радиации в космосе, так как там нет магнитного поля и нет атмосферы, она пагубно влияет на вот эти вот маленькие клетки. Но, помимо прочего, именно отсутствие той самой гравитации, ведь эволюционно все виды развивались так, чтобы размножаться вот в условиях Земли. А в условиях Земли есть одно такое постоянное понятие, как 1G. Если вот это вот условие убрать, то мы на самом деле не знаем. Мы вообще не знаем много вещей таких простых, как они ведут себя в условиях микрогравитации. Ведь, по-моему, кстати, ты не следил, я что-то как-то выпустил из виду Сигнус, на котором собирались пожар запустить. Его уже отстыковали и спустили, или все еще нет? Или он все еще пристыкован к МКС?
По-моему, он все еще пристыкован. Мне кажется, еще не провели этот эксперимент.
Да, то есть такой вот банальный момент, да, как ведет себя огонь в космосе. Мы не знаем, как ведут себя эмбрионы в космосе. Мы тоже не знаем, несмотря на то, что в космосе мы провели уже довольно большое количество экспериментов, и надо как-то бы это дело уже, да, кажется очевидные нам вещи, но на деле они могут быть такие контринтуитивные. В общем, вот такая вот новость. Пока что, я же говорю, выводы делать рано, но, тем не менее, она довольно важная с точки зрения дальнейших каких-то шагов. Соответственно, у человека есть шансы потенциально, да, выжить в межзвездном путешествии. Вернее, не у человека, а у человечества. Вот так вот, громко.
Да, это уже скорее из той области, знаешь, как корабль поколений называется, когда действительно много поколений живут на космическом корабле ради конечной цели достичь какой-то планеты или звезды там, звездной системы. Так что это уже на будущее задел.
Ты же понимаешь, что в принципе, наверное, на нашем с тобой веку мы увидим и лунную базу, и приземление на Марс. А, например, на той же лунной базе гравитационные условия тоже отличаются от Земли. И, возможно, если там будет колония, то вот вопрос развития эмбрионов и, соответственно, дальнейшее их развитие, возможно, станет и ребром. Так что, ну, тут не только, мне кажется, в фантастике дело.
Возможно, да.
Ладно, давай тогда переходить к нашей основной теме, к твоему проекту. Ведь не зря же я тебя сегодня позвал, потому что, не знаю, мне вообще эта тема очень интересна с переводами видео. Я сам одно время хотел это сделать, но потом понял, что в одиночку это не осилю, решил потом делать вот подкасты и пошло-поехало, дальше вы все знаете сами. Поэтому давай я немножко отдам бразды правления подкастом тебе и расскажи вообще, что вы делаете, чем вы занимаетесь, какая у вас команда и так далее.
Ну смотри, о проекте сразу расскажу, о том, как все начиналось, я немножко сказал, но стоит, наверное, о команде чуть побольше рассказать, потому что изначально переводами занимался я и мой, можно сказать, коллега, сооснователь. Мы вместе с ним и переводили, озвучивал только я, и видео искали вместе вдвоем. Потом поняли, что вдвоем совсем трудновато справляться, и потихоньку стали набирать людей, то есть у нас команда расширялась постепенно. Вот человека 3-4 дополнительно у нас было в команде всегда, которые переводили и искали видео, озвучкой занимался всегда я. Это я так о команде чуть сказал, ушел в сторону. Наверное, стоит еще рассказать вообще о проекте, чем мы занимаемся. Мы переводим и озвучиваем научно-популярные видеоролики, в первую очередь о космосе. Под роликами подразумеваем в основном видеоролики, которые выпускают НАСА и Европейское космическое агентство, то есть там короткие, небольшие видео, информативные при этом, ну, до 10 минут продолжительность в основном. И, наверное, еще есть такой канал SpaceRib, который замечательные видео готовят там и с хорошей графикой, и с закадровым текстом интересным, закадровым голосом, озвучкой всего этого. Вот у них тоже крутые ролики, в принципе, это три основных направления, которыми мы занимаемся. Кроме этого, еще переводим небольшие телепередачи. Вот я прям сегодня сидел, озвучивал замечательную серию Карла Сагана, «Космос с Карлом Саганом». То есть лет 30 назад уже, наверное, была эта серия записана. Это телесериал 10-серийный, в котором Карл Саган рассказывает о космосе, о науке, о достижениях уже, которые есть, ну и о будущем, о каких-то планах. Вот, так что и такую штуку мы переводим. Уже есть озвучка этого сериала, нам она не очень нравится, и хочется закончить то, что мы начали больше 2 лет назад. Сейчас потихоньку возвращаемся к этому направлению. Ну и кроме того, какие-то крутые фильмы, которые не были озвучены ранее, вот вроде у нашего эксклюзива «Марс подполье», там дальше буду рассказывать еще о авторских правах. Вот с авторами «Марс подполья» мне удалось даже связаться, получить от них разрешение на переводы, озвучку фильма. То есть это, в принципе, не полнометражный фильм, конечно, но он около часа длится, и я в свое время в одиночку его перевел, озвучил, ну, смонтировал, понятно, и договорился с правообладателями.
Слушай, ну ничего себе, час, вполне себе полный метр, как мне кажется.
Ну, там, по-моему, от 90 минут начинается что-то такое, 80-90 минут.
Ну, тут, понимаешь, мы с тобой не киноакадемия, чтобы такие моменты разбирать. Мне кажется, да, тут час. Уже тонкость. Я просто представляю, сколько там работы.
Да, я даже писал статью тогда еще на Хабра-Хабру, то есть там шло прилично так человека часов. Ну, результат стоил того.
Да, вот, слушай, расскажи примерно, как у тебя вообще, ну, и у вас в команде построен процесс, вот пошагово, грубо говоря. Как у вас начинается? Сначала берет и на слух записывает, да, русский перевод, потом это кому-то отдается и кто-то зачитывает, или как вообще вот это вот взаимодействие построено?
Давай я сразу, ну, я как бы разделю проект на два этапа, как мы раньше делали, как не надо делать, и как сейчас делаем, как все хорошо налажено и круто получается. То есть раньше у нас все было так: я нахожу видео, или вот мой коллега, с которым мы все начинали, мы просто пишем в личное сообщение там где-нибудь ВКонтакте переводчику, что вот есть видео, переводи, он присылает перевод, и я тут же сажусь озвучивать.
Но... То есть у вас отдельный человек переводит это дело, да?
Да, ну так было раньше, и в принципе сейчас тоже отдельные люди переводят, я сейчас занимаюсь редактурой. Но со временем мы поняли, что так и качество хромает, потому что нужно контролировать качество перевода вот не на лету, когда ты уже записываешь видео, а ну, посидеть, перепроверить, там факт-чекинг провести, может какие-то цифры неправильно перевели, эти единицы измерения, то есть это все проверять нужно. Поэтому мы сделали что? Мы завели аккаунт в системе управления проектами Trello, может быть, ты знаешь, такая коллективная доска.
Да, да. Мы пользуемся.
Вот у нас там есть отдельные колонки, есть теперь различные группы пользователей, то есть переводчиков у нас, во-первых, несколько теперь, во-вторых, есть люди, которые просто, ну, находятся в коллективе, но они в основном не переводят, не озвучивают, а вот находят какие-то новости, видео, они присылают это все, и в отдельной колонке это все размещается. Затем переводчик, который заходит в нашу доску, он смотрит, что есть в списке присланных видео, выбирает там, что ему интересно, может, что-то ближе вот по душе или по образованию его, переводит это, перемещает колонку другую, где написано, что он перевел, собственно. Затем я проверяю, ну, сейчас я лично стараюсь контролировать все переводы, то есть редактурой, в принципе, занимаюсь только я. Поэтому я проверяю перевод, отмечаю, что его можно озвучивать, и дальше уже или сам беру на озвучку, или кто-то из других ребят, которые занимаются озвучкой. То есть мы весь продакшн разделили вот на всю работу на такие этапы: перевод, редактура, озвучка, потом еще монтаж. Ну, монтаж тоже на мне получается весь.
Слушай, ну у вас прям жесткий пайплайн, надо сказать.
А, ну да.
Представлял себе, что это гораздо все более, скажем так, сумбурно. А, кстати, вот в плане организации работы могу тебе посоветовать попробовать Slack.
Да, это... есть у нас уже.
Да, есть уже. Просто мы тоже начинали только с Trello, когда вот мы Vertikast запускали, как уже перезапускали сайт, скажем так. И сначала мы как-то Slack'ом совсем не пользовались, потому что, ну, есть телеграмчик, там есть чатик, и там удобно трындеть, поскольку у нас не было непосредственно задач по отдельным статьям и так далее. Но вот касательно организации работы редакции, в принципе, любой редакции, Slack, мне кажется, очень интересная штука, при том, что его-то можно интегрировать с тем же Trello, и вообще да. Мощная. Но это мы что-то как-то отклонились, да. Но, в принципе, организация работы, почему нет? Организация работы проекта — это инструментарий, который используется для этого, мне кажется, интересно. Наверняка нас слушают люди, которые, может, опосредованно чем-то подобным занимаются, поэтому им тоже может
быть
полезно.
Да, может, кто-то почерпнет что-то себе.
Вот, ну то есть мы в Бердикасте уже неоднократно рассказывали, что да, мы используем Trello и Slack как связочку, ну и, конечно же, для всякого там трёпа и публичных чатов и так далее. У нас все-таки Telegram, как-то он ближе нам, и все норовим, знаете, в него вернуться. Вот, потому что, ну, да, ну давайте здесь обсуждать, что там, и, ну, как-то нужно себя держать, вы знаете, как-то разграничивать, где можно просто потрындеть, а где работа. Вот работу мы как-то сумели ограничить вот в Slack'е. Ладно, давай тогда вернемся к вопросу, который, в принципе, мне существенно интересен. Как вообще обстоят дела с авторскими правами? Вот ты говоришь, что вы озвучиваете видео NASA, ESA и прочих. Они дают разрешение свое, или это в публичном доступе, соответственно, каждый может брать, делать, что хочет с этими видео. И, соответственно, со всеми остальными моментами, вот там с фильмами, с научно-популярными видео, наверняка там есть свои подводные камни, которые вы в процессе работы натыкались неоднократно, и я думаю, вообще авторские права, связанные с космосом, такая больная тема, поскольку если вот так говорить о каких-то больших масштабах, да, то есть не только про конкретно там, видео или интеллектуальную собственность чью-то, но в принципе там права собственности в космосе, это такое еще наверняка будет обсуждаться в ближайшие несколько лет с учетом там всяких разработок на астероидах, но так как этим занимаются непосредственно космические агентства, вот мне кажется, интереснее всего услышать про NASA и ESA, и что, как они это отдают, как вы с ними работаете, берете, и что вам можно с этим делать.
Ну, начинали мы с роликов NASA, и я был приятно удивлен сам, когда полез интересоваться лицензиями и так далее, разрешениями какими-то. И у NASA все в публичном доступе, они дают разрешение загружать, перезагружать контент, то есть с ним вообще что угодно можно делать. Монетизировать в том числе. Это очень приятно и очень круто, что ребята... У них просто огромные объемы данных, не только видео, у них и статьи, и какие-то тоже подкасты есть, и просто научные данные, изображения, и почти все они разрешают использовать свободно. С ESA чуть сложнее ситуация, Европейское космическое агентство. У них есть отдельные видеоролики, которые лицензируются и которые нельзя перезагружать. Но большинство видео, и мы стараемся использовать только такие видео, тоже можно взять, загрузить, редактировать контент. То есть оно под Creative Commons, по-моему, лицензии распространяется у них. Так что с ESA тоже проблем нет. И вот сейчас мы часто довольно проводим трансляции прямые запусков космических аппаратов. Потому что, например, Роскосмос, они просто дают картинку без какого-либо голоса, без комментариев. И мы решили подключиться, мы ретранслируем их изображение, и от них тоже никаких претензий по поводу авторского контента, авторского права не было. Так что Роскосмос, в принципе, тоже довольно лоялен в этом плане. И это очень радует, что ребята не гонятся там за какой-то эксклюзивностью, а только рады, если кто-то помогает распространять их контент и популяризировать все это дело.
Угу. Ну, мы, кстати, тоже делали пробную трансляцию недавно. SpaceX, когда посадил. Я знаю, что вы эту трансляцию пропустили, но при этом ваше коротенькое видео посмотрели 100 тысяч раз, а наше всего там и 3 не набрало. Мне обидно и больно по этому поводу. Вот. Но тем не менее, я к тому, что, ну да, мы тоже просто забирали видео от SpaceX, накладываешь сверху голос свой, комментируешь в режиме живого времени, и, в принципе, никаких проблем нет. Были ли проблемы у вас с YouTube? Были ли какие-то страйки, претензии именно вот от автоматизированного сервиса, что вы используете видео с другого канала? Потому что я знаю, что несмотря на то, что даже если у тебя, короче, есть права, YouTube может выпендриваться и на какое-то время блокировать видео. Вот такие вот моменты. То есть это происходит автоматически, потом это все, конечно, решается через поддержку, но тоже процесс не самый приятный. Было ли у вас такое?
Ты сейчас просто соль на раны сыпешь, потому что каждый месяц, я не знаю, наверное, заявок 7-8 приходит от Content ID, и это очень неприятно на самом деле. От каких-то китайских телеканалов, от тайваньских телеканалов, от бразильских. То есть они у себя в эфире пускают кусочек ролика NASA или Роскосмоса, Content ID регистрирует этот ролик как их, как принадлежащий им, и потом, когда я, выложивший это видео раньше, чем они, получаю от них претензию в Content ID, конечно, это не очень приятно, но это всегда решается в течение суток-полутора примерно, то есть я пишу встречное заявление, пишу, что вот источник, я взял видео отсюда, вот ссылка на лицензию, все это расписываю, и через сутки, полтора суток, может, трое суток все отзываются, такие претензии. Но один раз расскажу сразу самая неприятная штука, которая нам встречалась и случалась с нами. Мы перевели видео, по-моему, Брайан Грин в эфире какого-то телеканала американского рассказывал о гравитации, о пространстве времени, об искривлении пространства времени. И мы этот коротенький ролик, мы его даже обрезали немного и оставили только ту часть, где он говорит о гравитации. Мы его перевели, озвучили, и нам влепили страйк. Получается, очень грустно было, потому что мы как раз начинали тогда вести прямые трансляции активно, и страйк лишает нас такого права. Ну и тоже ролики нельзя загружать продолжительностью дольше 15 минут, хотя у нас было в планах там несколько 20-минутных роликов. Но тоже все довольно благополучно разрешилось, меньше чем через месяц. То есть я написал поддержку этого телеканала, они мне ответили, Я им объяснил, что я вот, ребят, я занимаюсь наукой, мне там деньги ваших американских телезрителей не нужны, которые зайдут на YouTube это смотреть, поэтому, если можно, отзовите страйк, я больше ваши видео трогать не буду. Ну, я им написал такую расписочку.
Да-да. Момент просто такой, что я знаю, что с недавних пор, особенно это было связано со всякими летсплеерами и прочей вот этой вот билибердой, что видео, на которое тебе накладывают copyright infringement, или как они там его называют, ты его просто не можешь монетизировать. То есть, или там монетизация этого видео уходит правообладателю. Но тебе влепили страйк, страйк это плохо, страйк это куча ограничений, и там, по-моему, 3 страйка блокируется канал. Бывали ли моменты, что просто вот кто-то говорит, что это видео мое, я его буду монетизировать, и в принципе все, то есть оно у тебя с канала не пропадает никуда, тебе никто ничего не делает, просто денежка с него не капает, или капает не тебе, а тому, кто его загрузил, кто имеет на это право. Как с вот этим вот вообще обстоят дела, и насколько распространенная такая вещь?
Ну, такое тоже довольно распространено среди тех, кто переводит и озвучивает ролики, но обычно это происходит, когда у заявителя прав действительно есть права на этот контент, и он все абсолютно легально и законно проворачивает. Он там, скажем, или денежку получает, или не дает зарабатывать на этом тому, кто выложил его видео. А мы используем в основном ролики NASA, ESA, то есть там все по открытой лицензии. У нас есть несколько роликов небольших, там, где правообладатель заявил права, но вот в таком же ключе, типа они монетизируют или там не разрешают. Раньше таких роликов было довольно много, но вот, не знаю, может, ты слышал проблему с каналом «Это работает», у которого было 300 тысяч подписчиков, его удалили.
Я это, к сожалению, не слышал, поэтому можешь чуть подробнее рассказать, а в двух словах, когда это, там, что они делали и когда это было?
Они переводили, озвучивали ролики точно так же, как мы, просто не только о космосе, чуть пошире тематика была. И TED, то есть ребята, которые как бы идеи достойны распространения, на самом деле получилось, что идеи достойны зарабатывания денег, потому что взяли, просто забанили весь канал за несколько видеороликов, и 300-тысячный канал улетел в бан, получается.
И с этим уже ничего нельзя сделать, да?
Ну да, там пытались ребята договариваться, но им отказали. То есть TED непоколебим был. Там не только от TED, к ним еще от других студий, вот, которые коротенькими научными роликами занимаются, прилетели претензии. Поэтому я узнал список этих студий, которые могут влепить страйк, и просто тихонечко поудалял ролики, если они у нас были, или позагружал во ВКонтакте их. Потому что ВКонтакте, конечно, таких жестких...
Пиратский рай.
Да.
Пиратский рай.
Ну, на самом деле, знаешь, ВКонтакте тоже блокируют некоторые видео, так что...
Да, это сюрприз.
Да.
А там же нужно, там же как с музыкой. Помнишь, была целая история, когда музыку переименовывали там?
А у них есть сейчас свой контент-ID. Это, не знаю, как-то не особо замечено прошло, но у них есть. Но я помню, да, можно было переименовать просто.
Да, да. А слушай, если мы уже говорим об авторских правах, есть ли вот какие-то ролики, вот ты смотришь, кто-то загрузил реально классный ролик англоязычный, и да, ну то есть на своем канале, не NASA, не ESA, не Creative Commons и так далее, ну то есть не под лицензией Creative Commons, и были ли у вас случаи, что вы просто пишете человеку, говорит, слушай, мы вот хотим, нам нравится твой ролик, мы хотим его перевести на русский, даешь ли ты свое разрешение, есть ли у вас такие видео?
Есть у нас несколько видео, по-моему, канал Subscience нам выдавал один раз разрешение, Minute Physics, то есть такие, у них коротенькие ролики, у одних рисованные, а у вторых, по-моему, тоже, то есть там от руки.
Слушай,
на бумаге.
А Subscience, ты не знаешь, вот есть русский канал, господи, я забыл, как он называется, по-моему, то ли NouchPok, то ли еще что, он делает в том, что-то таком же стиле, только на русском.
Да, да, классный
они
канал.
Как-то связаны? Они как-то связаны, не знаешь?
Насколько я знаю, нет.
Ага, мне то кажется, есть просто формат ребята. Такой
да,
же.
Да, тот же формат.
Я понял.
Так что у нас есть такие ролики, но сейчас я дополню уже до конца скажу. Раньше было проще. Раньше ты мог написать, сказать, ребят, я хочу вот для, там, скажем, русскоязычной аудитории ваше видео показать, поэтому дайте мне право, я там залью его себе на канал. А сейчас, если ты пишешь этим ребятам, YouTube же разрешил вставлять сторонним пользователям субтитры загружать. И ты им пишешь с таким предложением, они говорят, а вот на YouTube есть такая фишка, дружок, хочешь, переведи видео, загрузи субтитры нам на канал, мы тебе ничего не будем разрешать. использовать. Поэтому сейчас с ними труднее договориться, но те видео у нас висят, и там было разрешение, так что никаких проблем не будет.
А касательно, ну опять же, я уже углубляюсь в непосредственно техническую часть, вот если ты получил, грубо говоря, разрешение в переписке, и, соответственно, выкладываешь потом себе на канал переведенное видео, а YouTube автоматически тебе говорит: а, дружок, видео-то не твое, давай мы тебе на него что-нибудь наложим. Как потом это решается? Ты в поддержку предоставляешь скрины имейлов или как?
Ну, смотри, на самом деле YouTube требует письменного разрешения. Но у меня прокатывало скриншоты переписки в Фейсбуке вообще. Так что там то, как повезет.
Нормально себя ведет, да, YouTube,
да,
в этом плане? YouTube... Не какие-то драконовские меры?
Драконовских мер нет, но YouTube все-таки слишком на стороне правообладателей, и я считаю, что тех, кто, ну, может, как-то сами того не желая, но злоупотребляют этой фишкой с Content ID, когда на видео, на которое у них нет прав, они накладывают санкции какие-то, вот я бы как-то лишал доступа к этой системе. Ну, я, конечно, не глава YouTube, не мне решать.
Так, кто мы такие? Ладно, давай перейдем непосредственно к материалу. Да, еще давай, вот еще по авторским правам, у меня еще вот такой момент. Вот ты говорил, что вы переводили «Космос» Карла Сагана и прочие вот эти фильмы. Как с ними дела обстоят? Есть ли возможность выкладывать их? Я знаю, что вы выкладываете не только на YouTube, но и на всем известные сайты, которые там здесь заблокированы. Вот, как с этим обстоят дела, как вы даже отслеживаете это, потому что, ну, в любом случае, статистику собирать хорошо, как-то аудиторию привлекать, то есть, если, например, вы выкладываете фильм на трекер, как вы оттуда, соответственно, агрегируете аудиторию, вообще, как у вас построена политика, ну, разрешаете ли вы это всем выкладывать, или там достаточно автора упомянуть, и вот эти вот моменты тоже интересные.
Периодически приходят вопросы по поводу того, можно ли наш контент использовать, ну, который на самом деле не совсем наш. Ну, я уже неоднократно говорил, мы не против, пожалуйста, хотите там, загружайте к себе на канал, просто упоминайте, что перевели вот эти ребята, а авторы вот эти ребята. Ну, я считаю, что это честно. На какие-то трекеры мы выкладывали всего один фильм, это «Марс подполье», на который у нас есть разрешение от авторов фильма. И, ну, на самом деле, вряд ли они будут рады, если узнают, что мы на трекер выложили фильм. Но мы решили туда на всякий случай продублировать, чтобы он остался в истории интернета. Вдруг с Ютубом что-то случится, чтобы труд не пропадал. А Карла Сагана «Космос» не мы выкладываем. Я периодически, то есть я Гуглом пользуюсь, ищу упоминания наших работ и отслеживаю статистику, но там какой-то конверсии, знаешь, подписчики с трекеров вообще, например, нет. Поэтому это так, чисто пощекотать эго.
Ну, там же может быть непрямое. Там же может быть непрямое, то есть ты не может следить. Если кто-то, например, посмотрел, услышал, потом тебя отображает как директ. Ну, это уже ладно. Давай поговорим о тех видео, которые у вас уже есть, ты, в принципе, рассказал. Какие у вас вот в планах, что вы планируете переводить, кроме вот таких, скажем, рядовых видео коротеньких от нас и ESA, которые регулярно выходят? Есть ли у вас какие-то большие проекты, которые вы вот планируете, и, соответственно, когда они выйдут, когда смотреть, когда слушать?
Ну, у нас все наши проекты, которые, ну, мы более серьезно к ним как-то относимся, они не связаны с видео. То есть мы там и подкаст свой запускаем потихоньку, и сайт у нас функционирует тоже с форматом интересным карточек. И вот космические запуски космических аппаратов, прямые трансляции. То есть мы сейчас пытаемся немного туда уйти, хотя видео оставляем основным направлением. Ну а если говорить о видео, хочется, конечно, найти вот ребят типа SpaceRib, которые делают качественные ролики, и с ними уже окончательно договориться.
Ну, SpaceX тоже было бы неплохо найти, не скажи, да. Я вот регулярно звоню Илону Маску, зовут подкаст, он все никак не приходит.
Да, в принципе, можно и со SpaceX попробовать договориться насчет видео, но пока никаких претензий от них не было. А вот с ребятами из SpaceRib поговорить, что возможно синхронно выпускать видеоролики, ну, то есть они у себя на канале в английском варианте, а мы у себя там с переводом. Но это так, это не планы, а мысли, скорее мечты какие-то. А по планам, ну, свои серии, вот вроде The Second Series, хотелось бы запустить. Мы там делали видеоролик с Ричардом Докинзом, Dawkins Series мы так громко назвали, и скоро второй выйдет, то есть я хочу эту серию продолжить, там до 5-7 роликов, у меня уже подготовлен материал даже. То есть какие-то свои серии. Кроме того, о планетах Солнечной системы у нас был план сделать видеоролики. Ну, то есть видеоряд там может быть не наш какой-то, нарезка просто, а текст подготовить самим. Ну и у нас вышел выпуск один нашего шоу, там, где я рассказывал о черных дырах, типа что общего у черной дыры и твоей черной футболки. И, в принципе, он неплохо зашел, но усилий очень много уходит на подготовку такого ролика, я пока не втянулся в такой процесс, так что отложили, но я думаю, в скором времени вернемся к этому. Ну и фильмы. Хочется побольше переводить роликов, вот, которые, знаешь, можно сесть и чай себе заварить, посидеть, посмотреть, а не так, что 5-минутное какое-то коротенькое видео. Хотя бы там по 25-30 минут. И у НАСА, и у Европейского космического агентства таких видео хватает, просто пока ну, не распределили время достаточно.
Как там, планируете ли немножечко отходить от космической тематики вот в более широкую научную степь, скажем, вот, недавно вышло видео в 360 градусов про баг, про большой адронный коллайдер или вот подобные видео, то есть, например, от ЦЕРНа видео выпускаются, причем довольно интересные и в принципе они связаны напрямую, да, с тематикой. Тут в любом случае бок о бок идут там физика, космос, химия и так далее. Планируете ли как-то расширять, может, команду для этого? Потому что, ну, естественно, для того же перевода нужно владеть довольно большим багажом не просто английского хорошего, а и терминологии. Я вот просто на себе знаю, что физическую терминологию переводить с одного языка на другой. Мне, конечно, в другую сторону. Я многого на русском не знаю, потому что все это на английском учил. Бывают моменты, знаешь, когда, ну это же, а как его, я не знаю, как его на русском, вот, то есть для этого, естественно, нужно как-то расширять штат переводчиков, вот, как с этим направлением у вас, хотя бы в планах таких дальнейших, скажем.
Ну, в ближайших планах расширяться от космоса, вот именно расширение делать от космоса более к науке, в общем, нет, то есть я хочу, чтобы проект все-таки оставался о космосе, и мы регистрировали на канале даже отдельный канал Alpha Centauri Social, там, где собирались выкладывать, ну вот просто любые видео, которые мы переводим и озвучиваем, которые не относятся к космосу. То есть не обязательно социальные какие-то ролики, как по названию кажется, а вообще любые интересные.
Ну просто около наука какая-нибудь, да, около космоса, да. Назовем это так.
Но по физике, по астрофизике, конечно, если выходит что-то интересное, эксклюзивное, крутое, мы это переводим, выкладываем. Но всегда, конечно, стараемся, чтобы какая-то привязка к космической тематике была. Потому что, ну, я понимаю, что люди, которые подписывались, вот когда у нас там было 3000 подписчиков, сейчас уже почти 20, 3-5 тысяч подписчиков, они приходили именно за космосом, потому что каналов о космосе, ну, в Рунете, я даже не знаю, кого еще можно назвать, вот кто занимается конкретно космосом. Поэтому я понимаю, что они приходили за этим, и мне как-то не хочется становиться очередным каналом о науке. Мне хочется быть таким эксклюзивчиком по космосу.
Слушай, еще такой вот вопрос по поводу аудитории, раз мы уже заговорили. Нет ли у тебя такого момента, что ты чувствуешь, что аудитория, она довольно специфическая получается. Это у тебя целевая аудитория, те, кто интересуется космосом, но не знают английского. Правильно? То есть нет ли вот этого момента, что люди начинают смотреть, люди потихоньку учат английский и уходят уже на оригиналы?
Есть, это всегда было. Люди всегда просили, во-первых, ссылки на оригиналы. И, ну, мне не кажется, что там большая часть аудитории не знает английского. Просто многим удобнее. Вот мне самому, знаешь, я начал переводить ролики после того, как узнал, есть такой парень Rumble, который стендап переводит. То есть, в принципе, мне было интересно стендап слушать именно в переводе голосом. Я не люблю читать субтитры в таких случаях. И мне кажется, что большая часть аудитории все-таки, ну, это подтверждается в комментариях, потому что к нам бывает и исправляют нас в комментариях, если что-то не так перевели. Это очень приятно, мы всегда рады, когда такое происходит. То есть люди, которым просто интересно слушать на языке, а возможно, кому-то нравится именно вот сообщество любителей космоса, где можно на русском языке обсудить что-то, поговорить. Так что я думаю, что аудитория шарит язык, просто им это интересно вот на русском языке.
Угу. Ну и давай мы плавно подобрались к больной теме, которая больная для как нашего проекта, так я так понимаю, для вашего, это монетизация. Потому что, ну вот ты говоришь, у вас там же такая команда разветвленная, переводчики, монтажеры, все. Обычно просто люди за это получают деньги. Как у вас, да. Если, конечно, это не секрет, насколько большой процент энтузиазма в вашей команде? Потому что, например, вот в случае Бердикаста на данный момент он 100%. О чем мы, конечно, над этим работаем, но пока вот дела у нас обстоят так. Я так понимаю, что, ну, да, есть там YouTube, с которого какая-то денежка капает, но в последнее время она капает все меньше и меньше, с учетом доллара и обеднения рекламодателей в наших странах, потому что, если вдруг кто не знает, YouTube платит не просто за показы, а за показы рекламы, а реклама показывается релевантная, соответственно, в зависимости от вашей аудитории, разное количество просмотров может значить очень разное количество денег. Вот. Но в любом случае, даже если по американским меркам, я так понимаю, что вот на том уровне, на котором вот у вас это происходит, пока что это сложно покрыть хотя бы там двух человек полноценно, да, чтобы это стало вот работой, чтобы это могло, да, скажем так, обеспечивать существование. Как, вот как у вас с этим дела обстоят, как, и как, ну, я не знаю, как ты смог собрать такую большую команду на такое длительное количество времени. Это, мне кажется, вот самый интересный вообще аспект, который есть.
Ну, самое главное, что монетизация нам позволяет сайт держать. На самом деле, как-то так, я скажу. Какие-то маленькие премии мы иногда там за переводы, за озвучку себе можем позволить, но это вот удачный месяц, когда там какое-то видео круто выстрелило. А так, ну, то есть такой рекламный бюджет совсем маленький, прибыльный. Пару раз мы в краудфандинг пробовали, собирали средства на переводы и озвучку фильма, то есть там уже заранее распределено, кто чем будет заниматься, и там, конечно, какие-то денежки ребята получают. А так, вот ты сказал, 100% энтузиазма, ну, у нас, пожалуй, примерно так же.
Вот, то есть это действительно значит, что людям нравится то, что они делают, по сути, вот наш проект только поэтому пока что существует, и мне кажется, ну вот в данной сфере вообще гнаться за какие-то монетизации, за рекламой, за еще чем-то, это такое, ну то есть это хорошо, если это есть, но ставить себе это как цель, мне кажется, глупо, и в любом случае это, ну, не будет такого выхлопа, как, наверное, ждешь, да? То есть это все-таки больше хобби, и, видимо, так оно и будет оставаться.
Да, это надо понимать просто, когда начинаешь этим заниматься, и, ну, не рассчитывать на что-то. И действительно, люди, которые вот сейчас занимаются этим вместе со мной, они горят космосом, им это интересно, то есть они посещают какие-то мероприятия, отчеты пишут. Очень круто.
Это я к чему, дорогие слушатели, что наша вот на данный момент, ну не то чтобы зарплата это называть сложно, заключается в том, что вы там что-то пишете хорошее. Поэтому делайте, пожалуйста, это почаще, нам это будет приятно. Причем речь сейчас не только там про мой проект или про Паши, в принципе, если вам нравится контент, вы пишите о нем что-нибудь хорошее. Поверьте, это очень важно, очень часто это недооценивается, и, знаете, процент людей, которые вот негативно отнеслись и написали комментарий, он там близок к 100%, да, то есть если кому-то что-то не понравится, он чувствует своим долгом написать, ах вы...
Да, обязательно скажет.
Да, а вот когда хорошее, как-то редко говорят. Несмотря на то, что есть много людей, которым реально нравится, и мы об этом знаем, так что... Так, все, мы не клянчим лайки, не подумайте. Просто так, к сведению.
Просто отзывы хотя бы, да? Не лайки, так отзывы.
Да. Ладно, давай тогда вот такую, скажем, подведем итог, в принципе, к тематике видеообразовательного. Вот Как ты думаешь, во-первых, какое, в принципе, место это занимает в современном обществе, потому что, ну, YouTube стремительно развивается по меркам, в принципе, общества, да, то есть сейчас слово YouTube, оно, в принципе, синонимично с площадкой, с видео, со словом видео почти, то есть даже не с площадкой для видео, а вот, например, как загуглить это, поискать, вот, так посмотреть в YouTube, это посмотреть какое-то видео. И доля реально интересных каналов, в том числе о космосе, мне кажется, очень, очень большая, и это очень круто, что такие каналы существуют, в частности, вот ваш канал, который это дело адаптирует и локализирует на русский язык. Вот, во-первых, как ты это видишь, скажем так, с глобальной точки зрения, и как для себя, может, какие-то каналы, которые ты смотришь, не обязательно русскоязычные, расскажи об этом, о своем опыте. И мне кажется, потом я еще хотел обсудить вообще, как отличается подача англоязычного от нашей, потому что я знаю, что в частности даже вот в образовательном моменте есть много таких моментов, которые в принципе, ну не то что конфликтуют, но такие существенно разные.
Да, давай я начну со второй части по поводу каналов, которые я смотрю. С англоязычных, конечно же, Vsauce хочется выделить. Я думаю, все его знают. Многие...
Vsauce 1, 2, 3. Их там 3.
Ну да, вся их система каналов. Очень крутые ребята. И, в принципе, вот те видео, которые мы начинали сами снимать, мы хотели в результате к чему-то похожему прийти. Каналы вроде тех, что я сказал, Space Rip. У сайта space.com есть свой классный канал. То есть о космосе они хорошо на английском языке рассказывают. Из таких отечественных, которые переводами занимаются, ну, я бы сказал, это работает, но их уже нет. Ну, тем не менее, они есть во ВКонтакте, и видео выходит сейчас во ВКонтакте, у них переводы, так что, в принципе, я бы их приписал к этой видеотусовке. Vertdider, думаю, ты слышал о них.
Ну, они на Geektimes, на бывшем Хабре очень часто появляются,
да,
они известные ребята.
Кстати, когда мы свой проект начинали над ним работать, с нами связывались из Vertdider, они тоже примерно в то же время начинали. И, ну, то есть, в принципе, мы могли быть частью Vertdider, но мы решили идти своей дорогой.
Сильно и независимо, я понял.
Да, по космосу. Иногда переводы выходят у Rumble, о котором я уже сегодня говорил. Ну, он, конечно, больше по комедии, но он нередко какие-то крутые лекции переводит. Ну и каналы «Постнаука» уже из тех, которые совсем отечественные. «Постнаука», «Научпок», о котором ты сегодня сказал, тоже хорошие ребята, у которых интересные видео выходят. Угу. А по первому вопросу по поводу подачи контента и вообще видео на YouTube... Ну, мне кажется, что видео — это не идеальный способ именно обучать, доносить мысли. Это может быть один из инструментов в какой-то интерактивной такой, ну, наполовину игре, наполовину тесте, наполовину лекции. Мне кажется, что сейчас вот все эти форматы, которые есть в плане обучения, их нужно потихоньку смешивать, и YouTube должен быть частью вот лекционной какой-то немного. Но само обучение должно проходить в печатном таком виде, так информация получше усваивается, мне кажется. Но при этом, конечно...
Я с тобой, кстати, здесь не согласен. Я считаю, что видео — это гораздо более интерактивный способ общаться со зрителем, и ты в видео можешь гораздо более ёмко что-то показать. Здесь мы говорим не только о лекционном формате, а вот, например, тот же Vsauce. Представь себе, это все напечатано простыня текста, или тебе доносят какой-то приятно выглядящий бородатый дядечка, который, помимо прочего, тебе какие-то... Он же не только тупо в камеру смотрит, у него же там и графика какая-то, это тоже элемент объяснения. Потому что я вот, в свою очередь, ведя подкасты, я чувствую, что аудиоформат накладывает свои ограничения, и я, например, не могу нарисовать диаграммку, не могу показать, как что двигается, это приходится объяснять на словах, и ты в итоге не уверен, поняли тебя или нет. Поэтому, мне кажется, видео в этом плане очень, очень выигрышно смотрится.
Конечно, визуализация важна, но если взять тех же Vsauce и, ну, посмотреть, о чем их видео, то можно выделить несколько областей, которые удобно так объяснять. Ну, я, наверное, не совсем в правильном ключе подумал об образовательном таком элементе. Ну, то есть, скажем, системы образования, которые сейчас в мире существуют.
Вот его так
да, вот в познавательном, да, я с тобой полностью согласен, так что...
Ну, вот видишь, мы в терминологию утыкаемся. Ну и последний вот момент, который я хотел объяснить. Ты как переводчик, человек, который редактирует сейчас видео и так далее, я думаю, с этим сталкиваешься постоянно. Есть ли вот какие-то моменты, которые, ну, не то чтобы кардинально, но вот различаются вот в подаче англоязычной от подачи русскоязычной? Я знаю, например, там в мат-анализе разные немножко термины используются там или разные подходы местами, но это опять же там вот уже учебников непосредственно зависит. Но есть, представляешь, что это такое в космосе? Ну, банально, начиная от системы измерения. И с этим же тоже наверняка приходится бороться, потому что многие говорят, ну, в милях и футах, а приходится все это дело переводить в километры. То есть это такой очевидный момент, а есть ли вот какие-то менее очевидные, которые вот сильно различаются, их приходится как-то адаптировать. То есть не тупо переводить, а именно заниматься локализацией.
Ну, по поводу космоса, кстати, я, наверное, тебя удивлю, но практически такое не попадается. Вот ты сказал уже, система измерения иногда приходится. НАСА в основном в своих роликах или обе системы измерения приводят, то есть сразу сами переводят. Или там чаще, по-моему, у них метрическая встречается. А так, ну, терминология какая-то, возможно, название объектов, а в остальном все, мне кажется, что космос довольно унифицированная такая штука. Конечно, если уже углубляться немного в физику или, вот ты сказал, математику, когда ты рассказываешь о космосе, при этом нужно что-то такое дополнительно сказать, то там приходится поискать, погуглить, что-то проверить. Но а по космосу почти все на плаву находится, не так сложно на самом деле. Угу. И я этому рад, конечно же.
Ну да, потому что локализация, это кажется, что простая штука. На самом деле это гораздо сложнее, может быть, чем перевод, в частности. Вот, знаешь, все смеются там над некоторыми названиями фильмов, которые переводятся, да. А да. На деле... Нет, понятно, некоторые переводы фильмов — это просто ужас, и это нужно сжечь максимально быстро. Но, тем не менее, локализовать какие-нибудь... В частности, ну, в космической тематике это встречается реже, но там какие-нибудь шутки, какие-нибудь идиомы, какие-нибудь фразочки — это тоже... Это реально большая работа. И я вот, кстати, преклоняюсь перед людьми, которые могут... Вот хорошо и постоянно это делать, потому что бывает, вот я, например, пишу статьи, к сожалению, для теории большой бороды у меня получается в последнее время делать крайне редко, но, тем не менее, я их пишу, и иногда вот ты смотришь англоязычный источник, и, ну, тем более, я же говорю, у меня сложности возникают с тем, что я учился на английском, и я зачастую думаю вот о технических моментах на английском, а потом, когда, знаешь, возникает момент, когда, так, нужно сказать на русском, стоп, а как? И вот это вот такой ступор. Так что, нет, это приятно слышать, что, конечно, таких проблем не возникает, и что космос в этом плане унифицирован. Это я всегда радую за то, чтобы космос был таким чем-то общим для человечества, несмотря на утопичность этих взглядов, хочется в это иногда верить. На этом, я думаю, в принципе, можно начинать прощаться. Мы так уже довольно долго записываемся. Большое спасибо, что ты пришел сегодня ко мне. Все ссылки будут в шоу-ноутах, будут у нас на сайте. Подписывайтесь. Куда тебе можно подписываться? Давай ты сам расскажешь, а то я чего-нибудь забуду.
Ой, да у нас канал на YouTube, группа ВКонтакте, в принципе, два таких основных анклава.
А сайт, ты же про сайт рассказывал. У вас есть подкаст, который называется «Поехали», и у него аж 7 выпусков, по-моему, сейчас на данный момент, да?
Да, 7-й недавно вышел. Сайт
я могу
есть.
Сейчас... Да, я говорю, я могу сейчас похвастаться своей регулярностью, еженедельностью и так морально унизить другой подкаст. Часто мне встречается такая возможность.
По сайту он у нас периодически наполняется контентом, но не так часто. Но он есть, короче. Есть там и расписание трансляций, кстати, вот удобная штука, и какой-то у нас там агрегатор научного контента, то есть туда подтягиваются ленты Твиттера, ВКонтакте, разных научных пабликов и изданий. Тоже крутая штука. Ну и в Фейсбуке мы есть, но это уже такое.
Ну понятно, то есть у вас основные платформы — это YouTube и ВКонтакте?
Да.
Вот, значит, ваш моральный долг сейчас туда пойти, посмотреть, и если вам все понравится, подписаться.
Будем благодарны.
Да. На этом, я считаю, что можно закругляться. В частности, вы всегда, если вдруг слушаете нас первый раз, я надеюсь, что такие люди всегда есть, вы можете также подписаться и на Теорию Большой Бороды, и на весь Пердикаст. У нас есть Твиттер, у нас есть сайт, у нас есть все что угодно. Заходите в наш Телеграм-чатик. У нас есть замечательный чатик, в котором сейчас живет больше, чем 540 человек, если мне не изменяет память. И там у нас постоянно живое общение, мы держимся культурненько и интеллигентно, в отличие от многих других чатов. Опять же, я прям сегодня люблю морально унижать другие проекты. Что-то мне зашло. Вот. Так что всегда можете обсудить это все дело с нами. Если вы хотите каких-то больше выпусков с гостями, больше выпусков вот с проектом Альфа Центавра, может, мы что-нибудь придумаем. Если... Все, что для этого нужно вам сделать, это рассказать, что вам понравилось, и вы хотите больше. Мы тогда что-нибудь начнем думать.
Да, тебе спасибо большое за приглашение. Очень приятно было пообщаться. Спасибо.
Да, на этом окончательно все. Да пребудет с вами сила. Пока-пока, до следующего четверга.